«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Что такое кулинарные мастер-классы и как они помогают в социальной адаптации детей с особенностями развития? Как делать праздники для особенных детей? Как кулинарные мастер-классы помогают в взаимоотношениях родителей и детей? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях совершенно замечательные гости. Профессиональный шеф-повар, член Московской ассоциации кулинаров, лауреат кулинарных конкурсов и постоянный участник кулинарных мастер-классов для особенных детей Зуха Кнакова. Здравствуйте, Зуха.
Здравствуйте.
Конечно, очень рад вас видеть. Вы сотрудничаете с таким каким-то для меня огромным числом благотворительных фондов, которые работают с разными, да, категориями детей. Вот даже слово «категория» очень немножко так звучит официозно, да, но понятно, что это разные синдромы, разные, да, болезни, в общем, это и онкология, и особенности развития, да, и ограниченные возможности здоровья, это и ДЦП, и так далее. Да. Вы работаете с фондами «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, «Я есть» Ксения Ауферова и Егора Бероева, «Здесь и сейчас» Константина Хабенского, «Детским революционным центром вдохновения». Как началось это сотрудничество, почему вы решили этим заняться?
Ну, вы знаете, сотрудничество как-то неожиданно так началось, потому что 10 лет назад я начала вести занятия для детей чисто кулинарные мастер-классы, и меня как бы к этому сподвигнуло мое отношение к тому, что дети должны научиться готовить самостоятельно уже достаточно с раннего возраста. И как-то так получилось, что я начала сама искать выходы своей кулинарной возможностям, своим кулинарным возможностям, и вышла на фонд «Подари жизнь». А фонд Хабенского Константина пригласили меня провести мастер-класс, который назывался, ну, связанный с осенними с пейзажами относительно тыквы. Тыквенные, мастерская с тыквой. И мы готовили там тыквы, вырезали их, делали их красивыми, ну, какие-то рисунки разнообразные составляли на этих тыквах. И там как-то мне с таким удовольствием все это делала, и очень много людей прошло, детей прошло и родителей. И я поняла, что это такое вдохновение необыкновенное, которое дает возможность детям дать то, чему ты научилась в своей жизни. И, в принципе, здесь же не важно материальная какая-то составляющая. Здесь самое главное – это отдать чисто душевные свои какие-то порывы для того, чтобы детям, особенностям, особенно с такими вот особенностями, чтобы им было комфортно, чтобы им было хорошо, чтобы они не чувствовали себя какими-то отчужденными от всех остальных детей особенно. Вот. И я так подумала, что как хорошо, что есть такие фонды, которые помогают детям адаптироваться, и особенно через кулинарию. И я поняла, что это большая, огромная возможность и возможность именно дать детям то, чего они даже где-то в какой-то степени боятся получить. Потому что, как ни крути, кулинария, она связана с определенными предметами острыми, это как нож, да, вот, с плитой, со сковородками, с кастрюлями, всеми прочими делами. И, как правило, родители простых-то обычных детей допускают кухни крайне редко и стараются их как-то оградить от всех этих возможностей, а уж детей с особенностями тем более. И когда дети приходят, и родители начинают говорить о том, да, вот я думаю, что еще рано, наверное, ребенку брать нож в руки, я, как правило, говорю, наоборот, уже поздно.
Это потому почему?
Потому что чем раньше ребенок берет в руки, так сказать, инструменты кулинарной необходимости, вот если можно так сказать, то ребенок быстрее к этому приучается, приобщается и получает навыки самостоятельности, Угу. Вот. И эти навыки, даже хотя бы тот же нож взяв в руки, я обычно детям говорю, что нож, он может быть и другом, и врагом. И от того, как ты с ним себя ведешь и что ты с ним делаешь, он таким становится. Если ты работаешь это во благо ножом, значит, он друг. Как только ты делаешь это совершенно другое что-то, нехорошее, если так можно сказать, вот, то, конечно, он становится врагом. И спрашиваю, как у детей, такой вопрос задаем. Как вы думаете, от кого это зависит в данный момент? Нож – друг или враг? И дети, прямо, можно сказать, хором отвечают: «А, от человека!» Так оно и есть действительно, человек, который держит его в руках. И если же ребенок учится им работать с самого маленького возраста, а дети, которые ходят ко мне уже с 3-летнего возраста, начинают работать ножом, то, конечно, он уже понимает, что можно с ним делать и как работать правильно. А дети с особенностями, приобщаясь к этому труду, кулинарному творчеству, они растворяются в этом и забывают вообще обо всем. И самое главное, что они видят результат своего труда. Угу. Это для них очень важно. Очень важно. И они видят не только результат труда в том, что приготовлено блюдо, а в том, что они получают те навыки, которые они могут осилить. И осилить собственным трудом, не приобщая к этому никого со стороны. И получается, что ребенок, когда готовит блюдо, а мы готовим, в принципе, блюдо, начиная от канапе, заканчивая тортами, супами и даже киевские котлеты.
Ух ты!
Да, котлеты по-киевски, вернее.
Вот сказать. Я лично даже не знаю, как делать котлеты по-киевски.
Вот, вы знаете, дети, научившись делать эти котлеты по-киевски, взяли на себя эту ответственность дома по полной программе и не допускают родителей к этому процессу вообще никак. Родители приходят и говорят: «Зухра Борисовна, вы представляете, ребенок только говорит о том, что надо купить, и больше на кухне не подпускает никого, пока сам не приготовит все основательно до конца». Угу. Или же готовят, например, штрудель с яблоками. Ну, это же такое блюдо, кажется, по-венски особенно, когда он достаточно сложный. Ну, я как бы...
Это тесто какое?
Вообще-то
своемное
оно...
или нет?
Нет, вообще-то по правилам, если правильно готовить его, то оно затяжное такое, оно тонко-тонко растягивающееся. Угу. Его прям в руках надо растягивать, чтобы оно почти было прозрачным, и уже на него выкладывать яблоки. Но, конечно, мы немножечко упростили этот рецепт, делаем его из слоеного теста. Но, насколько я поняла, по вкусу получается... Я не хочу сказать, что венский штрудель. Вот. Не очень, так сказать, по вкусу. Ну, даже не знаю, как ответить.
Ну, не очень отличается? Или
да, не очень отличается, что слоеное тесто. Ну, просто не хочется обидеть.
Да, конечно. Вот.
Но многие говорят, что, наш штрудель – это что-то необыкновенное.
Ну, когда действительно своими руками, это все, руками ребенка, тут, да, конечно.
Да. Ну, для того, чтобы детей вести в страну кулинарии, вот, создался так называемый клуб кулинарного дизайна Академии домашних волшебников. В этом году ему исполняется 10 лет. И самый главный герой в этой нашей стране – это фрутоежик. Знаменитый, героический, такой уже традиционный для наших мастерских кулинарных. Это фрутоежик, который идет по стране кулинарии, путешествует и приглашает детей познать эту страну и учит их готовить. И учит готовить всех детей, невзирая на то, каковы они, что они, какого возраста и с какими особенностями.
А вот поподробнее расскажите. Я знаю, что с 2009 года вы организовали вот эту работу детского кулинарного дизайна Академии домашних волшебников. В чем цель этого клуба, для чего вы его создали? И, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях шеф-повар Зухра Конакова, и она организатор и участник благотворительных мастер-классов для особенных детей. Итак, Академия домашних волшебников. Вот для чего, как она возникла и какова его цель?
Ну, возникла, вы знаете, достаточно давно мечтала. мечтала, поскольку я сама с двумя образованиями, у меня педагогический и кулинарный, я повар и педагог. И получилось так, что полжизни я поработала сначала педагогом, потом круто поменяла свою специальность и стала поваром. Начала от повара, закончила шеф-поваром работу. И пришло такое время, когда мне захотелось совместить и то, и другое. И, будучи сама 10-летним ребенком, я ходила на кулинарные...
То есть у вас педагогическое первое образование, да? А кулинарное второе?
Второе,
ух
да.
Ты.
Да.
Ух ты.
И когда мне было 10 лет, я ездила в кулинарный кружок. Сейчас это на Воробьевых горах, а раньше назывался «Дворец пионеров-школьников» на Ленинских горах. Единственный кружок кулинарный, который существовал у нас в Москве.
Угу.
И мне было всего 10 лет, я ездила с речного вокзала на Ленинские горы одна, сама. Такое было желание вот, готовить, научиться. И по выходным я к 9 утра приезжала туда. Сама вставала и ехала. И вот единственное, что мне там было не очень, как бы, не то, что не нравилось, а мне хотелось продолжить то, чего там творили. Там курсы были всего полугодовые. И они повторялись из раза в раз. То есть не было продолжения, а так хотелось этого. И, по-видимому, от того, что у меня вот это вот все как бы вместе в жизни сложилось, и эти курсы, и педагогическое образование, и потом кулинарное образование, плюс свои дети, которые уже подросли, и тоже хотелось им что-то дать, все совместилось в одном месте, и я пришла в муниципалитет района Сокольники, предложила, так сказать, себя в качестве педагога по кулинарии. И мне дали такую возможность.
Сразу ответили, сразу...
Вы знаете, да. Вот удивительно для меня было, да. Вот
часто,
меня как будто...
часто же слышно такую отрицательную реакцию, что вот, пришлось пробивать все эти бюрократические заслоны там.
Нет, вы знаете, удивительно, как-то вот сразу же пошли мне навстречу. Я поняла, что это был знак свыше. Причем Господь Бог, Он как бы вел меня, по-видимому, вот такими вот дорогами именно вот к этой цели. Потому что здесь я получаю полное буквально удовлетворение от своей работы и понимаю, что это несет детям и родителям большую радость тоже. И плюс ко всему, когда я начала всю эту деятельность, и я куда вот не пойду со своей, так сказать, со своим направлением и предложениями, мне открывались двери. И я это понимала, что действительно Всевышний меня ведет.
Ну да, действительно.
Ведет меня, и вот передо мной открывает вот эти двери для того, чтобы я могла давать то, чему я научилась сама в своей жизни, накопила опыт и могла его отдавать детям. И плюс ко всему получалось так, что дети-то пришли...
Угу.
Шестилетняя, семилетняя. И тоже руководство не очень сначала как бы хотело, потому что, ну, как обычно, санпин, вот, какие там возможности, что можно, что нельзя. И, но у нас получается так, что вот занятие само по себе предполагаемое, необходимые продукты, которые нужны, мы приносим, покупаем, приготовим, и у нас ничего не остается. То есть у нас все чисто, аккуратно и без всяких внешних таких вот...
Прошу прощения, перебью. То есть у вас изначально они инклюзивные, да, были?
Да, да.
То есть и нормотипичные дети, дети без особых ограничений по здоровью, и дети с ограничениями по здоровью, с ментальной инвалидностью. Там, да,
да.
С,
никогда не было ограничений. Приходили все дети, приходят до сих пор. Вот, и я
вы это закладывали изначально, вот эту идею, да? Как вообще дети стали, ну, с особенностями здоровья?
Вы знаете, нет, изначально такой вот не было заложенности. Почему? Потому что я пока не понимала вначале, с чем я могу столкнуться. И когда стали приходить родители с особенными детьми, они стали спрашивать, а можно? И я, глядя на ребенка, думаю, почему нет? Это даже необходимо для того, чтобы ребенок мог общаться с обычными детьми, чтобы получалась помощь, взаимопомощь, то, чего, в принципе, уже как-то далеко стало уходить, и могли друг другу дети помогать, а потом они же все командой занимаются. Там не один
это
ребенок.
Вообще уникальная возможность.
Да. Да, ребенок не один, где-то человек 10-12 набирается в группе, и, соответственно, если же там попадаются дети, приходят дети с особенностями, они как бы должны обязательно быть, прочувствовать себя в какой-то атмосфере доброжелательности и готовой помощи. И таких детей приходит достаточно много. И ну, здесь, наверное, все-таки надо сказать, что от того, как ты сам направишь детей, так оно и пойдет.
Угу.
Если же детей направлять как помощниками, как шефами, можно сказать, да, над более слабыми детьми, то тогда у них тоже и как бы будет самостоятельность, и плюс ко всему они будут самореализовываться, дети. Они будут понимать, что они нужны. Угу. Нужны не просто так бегать, прыгать и скакать, да, и там что-то, но еще и, оказывается, нужны особенным детям, которые в них нуждаются, в помощи в этой. И здесь я хочу сказать, что особенные детишки, они тоже пониманием относятся и с полной отдачей. Им так нравится, когда вот с ними, ну, как с обычными, как со всеми. Угу. Ну, я вообще-то, честно сказать, я не сторонница делить детей на обычных и необычных, угу, с особенностями, без особенностей. Они, по сути своей, все одинаковые, они дети. И это очень важно, потому что... Как ни крути, дети, они приходят в этот мир совершенно чистые, совершенно открытые и готовые воспринимать мир таким, какой его дают, но при всем при этом с полной открытостью, да? И от того, какими они становятся, дети, это наше, это как бы мы... Вот есть такое выражение: ребенок приходит чистым листом, и то, что будет на нем написано, это зависит от того, кто с ним рядом.
Угу.
Те, кто с ним рядом, они пишут. И, естественно, получается, что от того, кто с ним находится, кто с ним в жизни проходит, таким человек становится в итоге. Независимо от того, особенный он, не особенный, как все, или есть какие-то у него свои такие, даже не сказать особенности, а...
Ну, ограничения какие-то. Вот что-то может он...
Ну наверное, просто, да, да, наверное, да. Ну,
что-то
как-то
не так
вот хочется все-таки...
Понимать это сложнее.
Хочется выделить то, что для меня, вот лично для меня, нет никаких ограничений между детьми.
Uh-huh.
И в детях самих.
Самый важный вопрос, который родитель, например, задает. Понятно, что если ты родитель особенного ребенка, ты... три раза стоишь на стороже, да? Потому что ты сталкиваешься иногда с агрессивной реакцией окружающих на ребенка. Например, с чем сталкиваются родители с детей с ментальной инвалидностью? С тем, что едешь в общественном транспорте, ребенок перегружен, и он начинает истерику, да? И, ну, естественно, истерику. Как реагируют окружающие? Ну, вот невоспитанный ребенок, да вы успокойте, вот и что это такое?
К сожалению, такое бывает.
Это все потому, что они в гаджетах сидят, там, в своих, значит, в телевизорах, интернетах, вот это распустили детей, да? Естественно, ты защищаешь ребенка. А тут у тебя, тебе нужно его успокоить, и плюс еще нужно...
Значит, да, еще оградить этому... таких вот доброжелателей.
Да, и естественно, когда родители задают вопросы и говорят, а как вот мой ребенок, про инклюзивные все эти вещи, мы действительно настраиваемся на то, родители, особенно детей, настраиваемся на то, что нам нужна инклюзия, да, нам нужна социальная адаптация, социальная коммуникация, да.
Mm-hmm.
И наверняка же спрашивали, а как вот вообще... Не бывает ли конфликтов, да, между нормотипичными детьми, там, без особенностей, с детьми, у которых есть ограничения по здоровью? Вот как ваш опыт? Были ли конфликты? Или вы изначально вкладываете детям, что они должны помогать друг другу, и поэтому вы таким образом обходите эти конфликтные моменты?
Вы знаете, вот иногда бывают такие моменты, когда просто необходимо создать такую группу инклюзивную, да, где есть дети с особенностями, с ограничениями по здоровью и обычные дети, вот. И я, как правило, подбираю таких детей в группу, которые сами по себе уже где-то в какой-то степени чувствуется заложенность, как душевно такие богатые дети, mm-hmm. духовно богатые, и которые готовы быть открытыми и как помощники. И когда у меня проходят такие занятия, даже родители говорят, удивительно, что ваши дети, они спокойные, они готовы прийти на помощь, они готовы быть рядом с особенным ребенком, прям практически чуть ли не по пятам ходят за ними, чтобы помогать во всем буквально. Нет таких вот каких-то агрессий, нет осуждения. Вот это самое страшное, когда начинает ребенок осуждать другого за то, что у него не так, как у первого. Вот. И здесь, наверное, все-таки большую роль играет сам руководитель, который собирает такие группы. Но ведь не всегда мы можем быть готовы к тому, чтобы дети подходили друг к другу. Бывает же, что приходят дети, и ты не можешь им сказать, я тебя брать не буду, потому что ты такой, да? Или там ты мне сегодня не подходишь, вот у тебя нет таких душевных качеств. Это просто некрасиво будет и вообще неправильно по жизни. Угу. Тогда здесь, конечно, уже начинаешь сам управлять, направлять детей. И когда обычно дети замечают какие-то особенности в других, я стараюсь их направить и сказать им о том, что ведь мы все люди приходим сюда, в этот мир, и каждого свое. И надо быть внимательным к особенным детям особенно. И надо всегда видеть в людях и в детях, вообще просто в каждом человеке, что если у него где-то какие-то есть ограничения, надо помочь обязательно. Меня мама так учила тоже в свое время. Она всегда мне говорила о том, что когда ты видишь человека с какими-то такими вот особенностями, никогда в жизни своей не осуждай. Всегда старайся помочь и всегда быть как бы внимательным к этому человеку, чтобы он не заметил с твоей стороны какое-то вот, ну, внимание не, как бы это сказать, не связанное с обычностью, а просто вот, ну, как обычно.
Да, предвзятость.
Да, предвзятостью такой, с осуждением.
Да.
Вот. И, конечно, в этом отношении я благодарна очень родителям, что они вложили вот этот вот момент такой. И я то же самое передаю не только своим детям, но и всем детям, которых учу, чтобы они были такими же внимательными, заботливыми по отношению вот к особенным детям. Я хочу сказать, что вот приезжают, когда дети из фонда «Я есть» Ксении Алферовой и Егора Бероева, там вообще замечательные. Да не только там, вообще все дети замечательные. Они же ведь солнечные детишки.
Угу. Они работают же с детьми с синдромом Дауна.
Да, синдром Дауна. Они их называют солнечные. Угу. Действительно солнечные дети. Они всегда улыбаются, всегда
открытые. Ну да, они такие очень открытые
детишки. Очень открытые детишки, просто необыкновенные. И вот очень часто вспоминаю такой момент. У них же тоже есть особенности и по принятию пищи. Вот, и им, как правило, то, что нельзя, они очень хотят. Угу. Ну, как обычно это бывает.
Ну да, да, да.
И я помню, как-то приезжала одна группа, человек 6 детей было, и среди них был мальчик один, Николай. И он подходит ко мне и говорит: «Зухра, слушай, скажи, у тебя есть холодильник?» Я так стою и думаю, интересный вопрос, наверное, что-то здесь не так. Я говорю: ну, есть холодильник, а колбаса в нем есть? Я понимаю, что здесь что-то не то, понимаю, что надо ограничить этот момент. И говорю: слушай, Коль, холодильник-то у меня есть, но ты представляешь, он у меня сейчас на ремонте. Вот сломался, и колбасы там, конечно, нет. Ну, раз он сломан, там хранить-то нечего. «А, ну ладно, тогда я в следующий раз». Я говорю: «Ну давай в следующий раз». И что самое интересное, сколько раз он приезжал, он столько раз спрашивал про этот холодильник. Дело в том, что они очень любят колбасу, которую им нельзя, к сожалению. Вот. И он вот такими вот ухищрениями пытался, да, пытался попасть в холодильник, чтобы взять оттуда колбасу.
Ну да.
И бывали такие моменты, когда они готовы вот все, что из чего готовят, все попробовать, все через, так сказать, пробные моменты пройти. Детки очень хорошие, но самое важное, у меня фотографии висят вот на стене в моем центре с этими ребятками, и они все такие солнечные и такие улыбающиеся, и когда они готовят торт, вот там с куском торта, каждый, ведь у меня каждый ребенок, который приходит на занятия, он обязательно уходит со своим блюдом, с собой забирает его для того, чтобы сам есть, попробовал и угощал всех своих знакомых, родных и близких. И вот эта вот фотография, где он держит вот этот вот торт перед собой в руке, такой счастливый, столько радости в душе, вот ради этого только стоит, в принципе, жить и работать даже. И когда видишь вот эти вот детей, которые, ну, счастливые и радостные, ты получаешь такое искреннее удовольствие, и ради, ну, вот я уже повторяюсь, да, ради этого действительно стоит жить просто даже. И хочется еще рассказать про фонд «Подари жизнь». Там каждый год проходит...
Это Чулпан Хаматовой.
Да, Чулпан Хаматовой. Необыкновенный фонд просто.
Но они работают с детьми с онкологией.
С онкологией, да. Я езжу к ним периодически. К сожалению, не всегда это возможно, поскольку там ограничения идут у детей. В Морозовскую больницу. Провожу с ними тоже занятия по... кулинарии. И для того, чтобы как-то их вообще просто отвлечь от всего того, что у них происходит там, ведь они же в пространстве закрытом находятся и постоянно находятся с медикаментами, вот это все. И, конечно, им тяжело очень, детишкам этим. И когда приезжаешь туда и их отвлекаешь, не только их, но и родители, которые с ними вместе находятся, и видишь, как они отвлекаются вообще полностью и увлекаются кулинарией, и особенно, когда мы с ними делать начинаем фрутоежика самого, он для них как друг, как персонаж с глазками, с носиком дышащий, видящий. И они его забирают и несут вот в свою палату. Это что-то просто необыкновенное. Вспоминаю такой случай, когда там проводила тоже с фрутоежиком занятия. Один мальчик, он только поступил. И, что самое интересное, тоже Николай. Он только поступил с мамой, ему там так было тяжело, и чувствуется, что он просто хочет уехать оттуда под любым предлогом. Он кричал, плакал и просил маму уехать, давай поедем отсюда. Мама уже не знала, что делать. И я тут приехала с мастер-классом, и он ходит, плачет и рыдает. И я его привлекать стала для того, чтобы накрыть на стол. Там ребята другие помогали, все накрывали, раскладывали все. И ну, он ни в какой не поддавался, ни под какие ухищрения мои, ничего не хотел делать. Он просто лег на диван и со стороны наблюдал. И наблюдал до самого конца, пока мастер-класс не закончился. Ну, я опять-таки пыталась его привлечь, но он ни под каким видом. И когда уже увидел он, что у всех ребяток появился вот такой вот фрутоежик, герой, и прям вот, ну все, уже несут его. Он лежал, смотрел, смотрел. Я говорю, ну что, Коля, сделаем с тобой фрутоежик. Он говорит, да. И мы с ним вдвоем сделали этого фрутоежика. Столько было счастья в его глазах. Такая у него была открытая улыбка, хоть и с грустью чуть-чуть, но все-таки... И я поняла, что только ради этого тоже стоит уже сюда приезжать, чтобы как-то отвлечь детей и родителей от тех моментов, которые неприятные у них в жизни происходят. И присутствует у этого фонда такой фестиваль, который называется «Игры победителей». Потрясающий. Мы каждый год туда с моими детьми ездим и на волонтерских началах проводим мастер-классы все дни, которые возможно. И у нас каждый день проходит где-то человек по 50, а то и по 100. Нет, по 100, это, наверное, за несколько дней 100 с лишним человек проходит. Вот, и тоже мы делаем не только фрутоежик. Фрутоежик – это у нас как уже традиция, первое занятие, чтобы дети познакомились с ним. А дальше мы уже вот в этом году с ними готовили поляну яблочных роз, по которой путешествует фрутоежик. И вы знаете, приезжают же дети со всех концов, страны и ближайшего зарубежья, и даже из других стран. Угу. И они все садятся за один стол. Представляете, какой интернационализм собирается вокруг одного стола, где все делают обычное какое-то блюдо кулинарное. Ведь кулинария, она вбирает в себе очень много-много разных направлений, которые затрагивают буквально разные сферы, воспитательные моменты в жизни ребенка, начиная от мелкой моторики и заканчивая духовностью своей, да, вот. И здесь точно так же дети собираются и садятся даже такие, которые разговаривали с помощью переводчика. И вы знаете, в конце занятия, когда опять-таки они получали результат и видят, что они могут его с собой забрать и даже с кем-то поделиться из своих друзей и знакомых, они уже, им язык не нужен. Вот кулинария получается тоже международный язык, как музыка, как песня, да?
Ну да, такой становится универсальным, да, языком общения.
Да, да, вы знаете, и каждый раз вот поражаешься с каждым годом все больше и больше, что столько открытий для себя тоже получаешь в этом направлении. И я так счастлива, что этим занимаюсь.
Да, друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим про особенную кулинарию. У меня в гостях шеф-повар Зухра Кнакова, вот, организатор и постоянный участник кулинарных мастер-классов, инклюзивных для нормотипичных детей и для детей с особенностями развития. Мы сейчас прервемся буквально на 20 секунд. Друзья, не переключайтесь. Вы можете нас слушать и задавать свои вопросы на сайте teos.fm, через плеер на сайте. Вы можете также написать нам свои вопросы или комментарии под трансляцией в группе «Формула семьи» во ВКонтакте и в Фейсбуке. И мы буквально через 20 секунд снова будем с вами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, передача «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня в гостях сегодня шеф-повар Зухра Кнакова. Мы говорим про кулинарные мастер-классы, про инклюзивные кулинарные мастер-классы, где дети без ограничений здоровья и дети с ограниченными возможностями здоровья вместе готовят, учатся общаться друг с другом. Мы поговорили уже даже о том, что кулинария вообще является универсальным языком общения, да, когда дети, у которых физически нет одного языка, да, из разных стран могут учиться друг с другом общаться,
да, общаться, да, вот,
через кулинарию. Смотрите, чем кулинарные мастер-классы помогают социальной адаптации детей с особенностями развития? Ведь это, наверное, один из главных вопросов, да, о социальной адаптации у родителей. Да? Вот чтобы мой ребенок... Ведь какой самый большой страх? Я уйду, а ребенок-то останется. Да?
Да,
и что с ним будет? Как в этом мастер-классы, кулинарные мастер-классы помогают?
Ой, вы знаете, мастер-классы кулинарные, вообще сама по себе кулинария, она очень сильно помогает, потому что когда ребенок, особенно у которого есть определенные ограничения, ему дают возможность самостоятельно готовить. Угу. Это получается, что он становится все-таки самостоятельно до такой степени, что отрывается где-то как-то от родителей. А раз он отрывается от родителей, то родители спокойно уже становятся за него, за его будущее. То есть ребенок может сам самостоятельно себя накормить. А это основа, которая, по сути своей, дает жизнь человеку, да, без еды человек жить не сможет.
Ну да, обычно, да, психологи говорят о том, о качестве автономности, да, человека, да, когда он может позаботиться о себе.
Да, да, да. Вот, и если же ребенка научить готовить хотя бы какое-то самое элементарное, простое, и научить его не бояться, не бояться это все делать самостоятельно, то вот это вот самое важное и самое главное, что можно дать ребенку с ограниченными особенностями. Вот. И здесь я еще хочу сказать такой момент, что когда ребенок начинает самостоятельно проявлять себя, самое главное для родителей, свой страх за него просто спрятать, угу. если так можно выразиться, да? Потому что в большинстве своем родители начинают бояться. Вдруг он что-то не так сделает, вдруг он обрежется, вдруг он обожжется, вдруг у него что-то не получится. И, по сути своей, все родители, независимо от того, какие у них дети, они всегда это все куда-то оттягивают на более взрослый период жизни ребенка. И ребенок, когда приходит, многие дети вот приходят на занятия, а мне мама не разрешает брать нож в руки. Угу. Я говорю, ну, правильно, наверное, мама тебе говорит, что нельзя брать, когда ты один находишься и не умеешь им работать. А мы сейчас с тобой научимся, ты же приходишь сюда учиться, вот я тебя сейчас научу, и ребятки тебе помогут, подскажут, которые уже умеют, как надо делать, и ты научишься, и будешь делать все самостоятельно, еще поучишь маму свою. Угу. Ой, как здорово, да, действительно, да, получится. И когда ребенок начинает сам уже ножом работать, то у него уверенность в себе появляется. Ведь все-таки, как ни крути, одно дело, когда ты салат порвешь, да? Uh-huh. Когда ты просто что-то перемешаешь или взобьешь какие-то продукты, это одно. Но когда ты работать начинаешь с ножом или какими-то приборами, что для детей особенных это очень сложно бывает, то у них проявляется уже уверенность в себе настолько большая, что они уже большими, как бы сказать, с большим количеством шагов, что ли, или более уверенными шагами начинают идти в период уже в жизнь в своей, да, и быть самостоятельными. И родители начинают уже успокаиваться. Они становятся тоже более спокойными. А раз родитель спокойный, значит, и ребенок становится спокойным.
Да, конечно.
То есть здесь все настолько взаимосвязано между собой, и каждый цепляет себя за своих родных, и, соответственно, когда готовый ребенок в доме самостоятельно что-то делать, он уже готовый выйти в социум. Получается так. И такие детишки, которые уже готовы самостоятельно что-то делать, они проще адаптируются уже и с обычными детьми. То есть на них уже не смотрят, как, о, ничего не умеет, да, кто-то там такой вообще. Они уже смотрят все-таки и понимают, ага, несмотря на то, что у тебя есть какие-то определенные особенности, ты тоже так же, как и я, можешь делать. Угу. Причем не легкое, а трудное. И, значит, уже отношение к этому ребенку тоже меняется. И самостоятельность этого ребенка, она проявляет уже себя в обществе. И понятное дело, что тогда ребенку легче. Легче становится. Вот это наша задача, самая главная, большая. И плюс ко всему задача еще такая, чтобы дети, которые могут готовить, они... Ну вот к чему я сейчас это веду? Когда я начинала только работать, ведь очень многие дети хотят готовить выпечку. Угу. А у меня в цеху, в нашем пространстве, которое расписано как пряничный город, потому что у нас на стенах пряничные домики, у нас нет оборудования, у нас просто столы. У нас барная стойка есть маленькая, небольшая, но все-таки это не плиты. Готовить тоже хотят выпечку. Мы что делаем? Мы готовим тесто, сами замешиваем. Мы готовим начинки сами с помощью микроволновки. Вот. И делаем пироги, полуфабрикаты. Вот. И что происходит? Очень долго, длительное время мы это делали. Я очень переживала сначала, потому что дети не видят полного результата своего труда. А потом, когда я увидела реакцию родителей, а реакция такова. Родители приходят вместе с готовыми вот этими полуфабрикатами. Им хочешь, не хочешь, раз ребенок сделал, надо доделать до конца. Значит, в этот процесс включаются родители. А раз включились родители, значит, уже идет контакт детей с родителями совместно. И в дальнейшем, когда уже готовое блюдо, соответственно, они садятся все вместе за стол, чтобы его попробовать оценить работу ребенка. Угу. Вот, значит, или чай, или, может быть, уже обед был подготовлен, да, к этому моменту пирог испекся, который можно попробовать все вместе. То есть ребенок вокруг себя собирает всю семью. И таким образом получается, что происходит возрождение семейных традиций. Ну, да, это чаепитие, да, и обеды. Вот то, от чего мы сейчас, в принципе, в нашем обществе уходим.
Ну да, очень все индивидуальными.
Да, 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 угу, с фастфудами и прочими быстротой нашей жизни, когда порой некогда посидеть вместе за одним столом. А здесь уже ребенок вокруг себя всех собирает. И при том, что если дети с особенностями такое создают вокруг себя еще больше, то это дорогого стоит, наверное. И многое получается, что дети семью скрепляют, определяют, угу, вокруг себя, они как центром становятся. И получается, что ребенок, он, независимо от того, каков он, угу, он центр вселенной маленькой, которая называется семья.
Угу. Вот смотрите, мы много говорим о родителях сегодня. Да,
да, да, родители.
То, что мы много говорим, да, о детях. Вовлекаете ли вы в эти мастер-классы, прям непосредственно в, угу, да, в проведении этих мастер-классов родителей, или же все-таки это только дети, они учатся автономности от родителей, родители могут мешать? Как вы вообще поступаете?
Вы знаете, у меня, в принципе, пространство такое, оно как бы из двух комнат состоит. И между ними нету двери. И когда родители многие спрашивают, а можно я побуду здесь, постою? Я говорю, я всегда готова, всегда открыта. Uh-huh, uh-huh. У нас нет никаких секретов, мы все вот прозрачны, как сейчас говорят. И многие родители, когда просто сидят, слушают, как у нас проходят занятия, они говорят, слушайте, а можно мы тоже поучаствуем? Я говорю, всегда только рада. И когда родители подходят и начинают помогать детям, они же ведь помогают не так, как дома. Ведь как ни крути, а домашняя обстановка, она немножечко как-то по-другому. Ну, отношения строят между детьми и родителями, да? Ведь родители могут сказать, давай я за тебя быстрее,
да,
сделаю.
Да, да, да.
Мне так проще, быстрее, давай.
Конечно,
вот,
да.
А ребенку-то хочется самому. И как, ну, он может...
Тем самым, да, родитель ведь ограничивает поучение нового навыка для своего ребенка. Да,
да, это да. И бывают такие моменты, когда родители подходят и начинают, ну-ка, давай быстрее.
Угу.
Я,
да,
говорю,
да,
стоп.
Да.
Я говорю, стоп, здесь мы...
Или это, ты неправильно делаешь, дай, да, я тебе покажу. Да,
да, да, да, да, такое тоже случается. И, ну, приходится, к сожалению, родители как-то немножечко ограничивать, просто давать им дать, угу, возможность понять, что здесь хозяйка я. Угу. Вот. И, ну, при всем при этом всегда очень рады, когда родители проявляют активность, помогают, и они уже подстраиваются под нашу обстановку и под нашу атмосферу, которая присутствует там. А атмосфера у нас, даже родители приходят и говорят, у вас прям здесь такое вот, прям вот какое-то благоденствие, что, mm-hmm, я не знаю, я не хвалю себя, но я люблю свое пространство, ничего не могу сказать.
Не, ну когда человек, который это все делает, вкладывает любовь, то, соответственно, любовь тут все и не знаю, обнимает, погружает, да, вот в атмосферу, да, любви, да? Вот нам Настя написала, у нас в школе было в 5-7 классах на уроках труда кулинарные уроки в сентябре. Mm-hmm. Бутерброды, салаты учились готовить и ели в конце урока. Это было супер. Ну вот это отличается девочки в школе от мальчиков. Мальчики стругают, я терпеть, mm-hmm, не мог уроки труда, если честно. Mm-hmm. Вот. А как раз сестра очень любила, соответственно, уроки труда, потому что они там шили, готовили что-то. Это действительно... И я сейчас очень люблю готовить. Поэтому, когда меня в этом плане жена все время говорит, спокойно, говорит, я спокойно с тобой детей оставляю, потому что знаю, что они накормлены будут.
Да.
Вот этот, когда говорится о том, что вот эта женская часть, что, угу, готовят женщины, я знаю, что повара мужчины не хуже готовят, чем повара женщины.
Даже лучше. Ведь недаром говорят, что лучший повар – это мужчина. Вот. Хотя, вы знаете, детей ходит мальчиков очень много. Угу. У меня даже есть группа, я порой просто... Я, честно говоря, как-то не подразделяю мальчики, девочки, ну,
конечно,
там, возраст.
Да.
У меня смешанные группы даже возрастные. Может, ребенок быть и 3-4-летний, и рядом с ним сидеть, заниматься 8-10-летний. И это даже здорово, потому что они друг другу помогают. Получается, как команда. Угу. Командный дух такой. Вот. И как-то просто... Однажды, совсем недавно даже, поймала себя на том, я смотрю, а у меня одни мальчики. Ни одной девочки нету, представляете? И я думаю, мальчишки, говорю, как здорово, вы одни пацаны сегодня у меня. Прям вот мы все сейчас с вами сделаем что-то. Вот. И они такие счастливые, довольные. Очень много стало мальчиков ходить. Просто очень много. И многие себя видят в этом, даже в этой специальности, в этой профессии.
Ну, это здорово. Это очень здорово. Это еще и, получается, уроки профориентации. А, скажите, какие рецепты вы готовите, и какие рецепты больше всего нравятся, во-первых, детям, во-вторых, есть ли разница, какие рецепты нравятся больше мальчикам, а какие девочкам?
Ой, вы знаете, так прям это ошарашили меня этим вопросом, мальчики и девочки, какие рецепты больше нравятся. Вы знаете, когда приходят дети с 3-летнего возраста и где-то лет до 10-12, как правило, я как бы сама веду.
Угу. То есть занятия, вы сами, в плане, соответственно,
да,
рецепты
сама,
предоставляете?
Как бы, рецепты эти даю детям. Но у меня есть
еще... запросы не были, например, а давайте приготовим вот это от детей.
Вот, да. Вот, да. И, здесь вот дети уже где-то после 11-12 лет, им хочется уже самостоятельно проявлять себя. И у нас даже были моменты, когда мы проводили мастер-классы семейных блюд. То есть ребенок приходил и рассказывал семейное блюдо, показывал, проводил сам мастер-класс.
То есть он сам ингредиенты приносил?
Нет, ингредиенты, как правило, мы закупаем вместе, да, вот. А просто он говорил, что надо. Мы закупаем все это, и он уже показывает, как готовить надо то блюдо, которое они готовят дома, свое семейное. И вы знаете, даже до сих пор какие-то блюда мы поддерживаем уже, ну, как бы вот в течение многих лет. А вот старшая группа у меня вообще, я просто горжусь всеми. Почему? Потому что там ребята уже сами самостоятельно выбирают блюда. Они собираются, решают, выносят на голосование, какое блюдо они будут готовить. Потом они записывают продукты. Я им, ну, где-то надиктовываю, где-то они самостоятельно идут в магазин, покупают все это самостоятельно, без меня уже.
Ух ты, да. Вот это тоже очень важный
очень
навык.
Очень важный навык, да. У нас, хорошо, у нас магазин рядышком, никуда ходить далеко не надо, он прямо под боком находится. И потом они приходят и начинают уже готовить самостоятельно. Бывает так, что они, вроде человек 6 детей, вот, подростков, и у них не стыкуются рецепты. Вот одна группа хочет один рецепт, другая группа... Я говорю, ребят, делитесь на группы. Ну, Каждая группа готовит свое. Был такой момент, когда вообще 3 блюда готовили, разные группы.
Вы хоть шоу устраиваете, кулинарный поединок, да?
Ну да, ну вы знаете, и они, каждая группа, вот эта подгруппа, если можно сказать, они готовят блюда, и родители, невзирая на то, что они по 4 часа порой готовят, начиная от самого рецепта и заканчивая результатом, они... сидят и ждут дома своих детей, независимо от того, во сколько они закончат. Я сначала очень переживала, думала, пускать детей своих не будут на столь длительные занятия. Нет, пускают, все, наоборот, в ожидании находятся. Вот. И приходят ребятки разные, и особенные тоже есть, и слабослышащие детишки есть, и есть детишки, у которых тоже есть определенные как бы... особенности по здоровью. Не все самостоятельно, все вместе. И ни в чем их не ограничиваем совершенно. И наоборот, еще больше даю самостоятельности таким ребятам.
У нас, к сожалению, время подходит к концу, а вопрос я хочу все-таки задать очень важный. Как можно попасть к вам на мастер-классы, как дети могут принять участие, соответственно, как это можно сделать?
Вы знаете, прийти можно... в любое время. У меня есть расписание. Я могу его озвучить, да?
Да, конечно.
Вот, занятия проходят по понедельникам, средам, пятницам и субботам. В две группы. Первая группа начинается в 16:30, вторая в 18:30. В субботу занятия немножечко другое расписание. Вот, в 10 утра первая группа, самостоятельная, старшие группы в 17 часов в субботу начинают работать. Сами по себе занятия все эти бесплатные. Вот, спасибо нашему детско-молодежному центру «Сокольники», который дает такую возможность детям заниматься столь любимым делом, не вкладывая никаких таких материальных возможностей. И единственное, только вот на продукты родители выносят деньги за продукты.
Ну, понятно.
Ну, это чисто символические.
Да, большое спасибо. К сожалению, у нас время подошло к концу. Академия, соответственно, Академия домашних волшебников, детский клуб кулинарного дизайна. Зухра Конакова у меня сегодня была в гостях. Можете найти в интернете контакты и прийти на мастер-класс. Большое спасибо еще раз. И очень рад
спасибо
видеть
огромное.
Вас. И буду рад видеть вас снова.
Спасибо. Хотелось бы еще больше поговорить, но, к сожалению, время ограничено.
Да, до свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.